Значит, мы продолжаем исследование темы, которая называется «Входите тесными вратами». То есть, вы знаете, что Царство Божье вообще должно начаться на земле внутри каждого христианина. Прежде чем попадем мы на небо, мы должны на земле войти в это Царствие, о котором сказано в молитве «Отче наш, да придет Царствие Твое». То есть, конкретно куда? В наши сердца. И как входить? То есть, если мы с вами говорили, что никто нечистый туда не попадет на небо, то, естественно, вопрос, как туда попасть, да? Что это за узкие врата? Что требуется от нас, чтобы наш вход в эти врата был какой? Свободный, да? То есть, это вопрос номер один для нашего спасения. И продолжая эту тему, мы сегодня коснемся некоторых моментов. Это Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Здесь мы еще несколько притчей будем исследовать, которые говорят о каких-то деталях Царства Небесного. То есть, либо как в него входить, либо какая-то изюминка, от которой будет зависеть свободный вход в это Царствие. Значит, читаю Матфея 13 глава с 24 стиха. «Другую притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Иную притчу предложил он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Я пока на этом остановлюсь. Вы когда читали или, может быть, слышали эти притчи, вы вот когда задумались, ну вот что этими притчами вообще хотел Господь сказать слушателям? И нам вот в данном случае мы читаем это. Ну, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Ну, три меры муки, ну, дрожжи положили, ну, вскисло, набухло. Причем здесь Царство Небесное, правда? Но смотрите, вот. Проповедь Христа о Царстве Небесном. Значит, смотрите. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Дальше, когда мы будем читать, там написано, что тот, кто сеет, Сын Человеческий, да, Христос. Доброе семя – это сыны Царствия, а поле есть мир. Вы заметили, вот иногда говорят, когда человек приходит к Богу, заметьте, у нас тема какая – входите тесными вратами, то есть путь к небу будет каким? Тесные врата, узкий тернистый путь, то есть легко будет, как некоторые говорят, когда к Богу пришел, все, Господь сатану прогнал, сатаны нет, нас окружают одни ангелы Божьи, никакого зла, никакой беды. Скажите, это так все реально в жизни бывает? Смотрите, как написано. Некоторые говорят: приходите в церковь, нет жены, даст, нет денег, даст, нет здоровья, даст, нет там счастья, даст. Далее, уже сатана над вами не будет издеваться, у вас будет охрана. То есть, Ну, получается, вы приходите к Богу, это так приблизительно коснуться с депутатом Верховной Рады Украины. И неприкасаемость, и вас не могут ни осудить, ни арестовать, вы едете на красный свет, милиция вся козыряет вам, да? Ну, где-то вот такое понятие. А вот здесь, смотрите, написано, Царство Небесное, если вы туда будете вступать, то смотрите, чему похоже? Значит, человек посеял доброе семя на поле своем. То есть, вы заметили, когда мы читали притчу о сеятеле, там смысл какой был? Семя, которое сеет, есть что? Слово Божье. А другая притча говорит о чем? Что в этой притче уже семенем Божьим является что? Слово или люди? Здесь вот в толковании, когда Христос объясняет, написано «доброе семя, сыны царствия». То есть, заметьте, не сыны церкви, не члены церкви, а что? Сыны царствия. То есть, это люди, в которых внутри Царство Небесное, в которых плотские наклонности теперь подчинены Господу. То есть, это люди, которые это слово уже что? Осуществили, овеществили в своей жизни. И заметьте, в этом мире Господь хочет сеять не сколько Слово Божье, сколько Слово, которое уже что? Доказано, испытано, прочувствовано и жизнью Его последователей подтверждено, правда? Скажите, нам нужны красивые разговоры о лекарствах или все-таки живые примеры выздоровевших людей от этого лекарства, правда? Что больше действует? Там рецепт или красивая фишка или все-таки результат? Что больше привлекает? Мы можем говорить о счастье, его у нас нет, не придут люди. Мы можем говорить о мире в сердце, его не будет, нас затронули, мы психанули, никто не поверит, и все будут сомневаться, никто не пойдет за нами. И заметьте, Христос говорит, вначале мое семя, вот кто захотел хоть слушать, кто ищет ответы на свои вопросы в жизни, то сначала с чего начинается? Вы еще не сыны царствия, Христос как бы говорит, да? Вы пока что еще сыны эти земные. Но слушая Слово, впитывая его, рассуждая и проявляя определенную борьбу, даже неся какой-то крест, вы со временем становитесь кем? Сыновьями Царствия. То есть, вы уже будете моими, ну, будем так говорить, детьми, в которых мои чувствования будут. А потом Господь говорит, а вот только теперь я могу вас послать в этот мир спасать, да? Вы прошли на собственном опыте этот путь из грязи, из греха, да, до чистоты и святости. Ведь, заметьте, сегодня же для многих это тайна. Ну, как может падший стать хорошим? Да такой силы нет, правда? Ну, так люди мирские говорят, ну, так и верующие стали говорить через время. И когда человек вот живой, вот он, люди, когда это видят, вот это называется живое семя. И заметьте, люди приходят в церковь, когда мы уже сыны царствия, мы семя. А это уже говорит о том, что это слово полностью в нас овеществилось. И смотрите, Господь сеет этих людей на поле своем, а поле есть что? Мир. Теперь слушайте, если Он нас сеет среди мира, скажите, а мир, который нас окружает, он вообще добрый? Что, значит, живя среди них, можно сказать, меня Бог посеял в общежитие? Ой, в общежитии хорошо жить же, правда? Общая кухня, общий туалет, да? Да нет. Это не совсем удобно, не совсем приятно. Жить среди людей, которые живут по другим законам, это нелегко. И вот смотрите, как он говорит, Царство Небесное, чему подобно? Человек посеял доброе семя, то есть вас среди злых людей. С какой целью? Чтобы люди увидели вашу жизнь изменившуюся. Чтобы вы заинтересовали их своей жизнью, своим примером, чтобы они вас полюбили, чтобы они к вам потянулись. Но смотрите, что написано. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей и плевелой. То есть, заметьте, работа сатаны какая? В чем заключается? Если появляются люди, живущие по Писанию, люди, показывающие образец по Писанию, для сатаны это реальная угроза его царству. Обязательно нужно намешать, обязательно нужно набросать, ну, таких негодных людей, чтобы они создавали впечатление, что тут все... Ну, знаете, вот сидит собрание приличных людей, пришел пьяница и начал орать. Кто-то пришел и говорит, тут одни алкаши, туда нечего ходить, там шум, гам, да? И заметьте, может уйти просто из-за этого. Написано. Значит, заметьте, мы гарантированы, мы защищены от того, чтобы сатана нам вокруг нас какие-то пакости делал. Защищены или нет? Нет. Но заметьте еще, как написано. То есть, мы могли бы быть защищенными, если бы не спали. То есть, заметьте, от кого это уже зависит? Когда мы спим, то есть написано, смотрите, когда же люди спали, пришел враг его, кого? Вот этого доброго господина, доброго человека, да? А враг его это сатана. И посеял между пшеницей плевел и ушел. Вы вообще знаете, когда, ну, а конкретно в нас, вот мы вчера говорили с вами, человек должен думать, человек должен бодрствовать, тогда Дух Святой всегда подскажет, где и как поступить, правильно? А заметьте, когда же люди спали, что это обозначает? Человек пребывает в какой-то эйфории. Человек обиженный, он, можно сказать, спящий, он не слышит голоса Божьего в этот момент. Вы замечали, что обиженный человек вообще разумных вещей не слышит? Он как будто бы, знаете, вот занавесь какая-то железная стала между ним и Богом. Пока он психованный, ничего от Бога, вот все от сатаны, только плохое, только серое, черное приходит, да? И заметьте, в тот момент, когда мы не бодрствуем, это что называется? Спим. В тот момент, когда мы предались какой-то эйфории, спим. В тот момент, когда мы преданы какой-то корости, обиде, гордости, жадности, да, что делаем? Спим. Заметьте, не в тот ли момент, когда мы не думаем, ребенок наш падает? Не в тот ли момент, когда мы не думаем, мы руку режем на кухне? Вы замечали, вот, отвлеклись чем-нибудь? Раз, порезались. Заметьте, ну я такой пример привожу, наглядный, да? Вы замечали, вот, я часто привожу пример, женщина шинкует капусту, ножи острые на шинковке. Пальцы подходят, или морковка там, или в руках, или капуста, пальцы подходят, и кто-то дает вам мысль. Сейчас пальцы попадут на ножи. То есть, кто это говорит? Это Бог. Заботится даже о наших пальцах. Вот мысль приходит, кто-то нам звонит постоянно. Замечали, как мы говорим, да нет, ну я же аккуратная. И только сказала аккуратная. И капуста окрасилась в кровавый цвет. Надо ж. Заметьте, Бог говорит бодрость, вы сейчас очень внимательно. А я ж чищу, я вошла в состояние быстрее начистить. Заметьте, я теряю контроль. Бог говорит, а я говорю, да не мешай, я в курсе дела, я все. Мы режем иногда вот так на себя хлеб сухой. Режем, упираемся, и мысль какая приходит? Ну, сейчас нож соскочит. Да не, ну я же аккуратно, я же руку держу. Только сказал, нож где-то втыкнулся. Ой, заметьте, когда не думаем, тогда что? Вы замечали, когда сатана сеет наших детей вообще наклонности? Сидит, когда человек мультики, ребенок смотрит, он думает о чем-нибудь? Он входит вот в это состояние мультика. Он не думает, правда? Я вам пример такой приведу, сидел в одной семье, пришел, ну, а они смотрят телевизор с семьей. Ну, и фильм такой, в общем, спецкоманда где-то должна какой-то мост во время войны взорвать. Ну, там много такого интригующего. И все сидят, и сюжет фильма такой, что все, ну, там, крадется один там с динамитом, другой целится. А эти, ну, знаете, фильм привел людей в такое состояние, что они сидят уже вот, уцепились так в поручни, уже такое. И сидит внук, сидит дедушка здоровый, внук сидит. Ну, оглянись. Ну, в телевизор говорит, ну, как будто бы живому. Дедушка разворачивается, как треснул по шее. Говорит, и так нервы на пределе, и ты еще пищишь здесь. Заметьте, когда люди спали, то есть, заметьте, псих пришел. Это же сатана посел. Ребенок нервничает от чего? Он в этот момент вообще от Бога отключен. Он включен в что? Телевизор. Дедушка тоже. Ребенок запищал, но он не умеет по-другому реагировать. Дедушка влепил. Бабушка говорит, да я тебе сейчас как дам на внука руку. Да бабушка на дедушку, дедушка на внука. В общем, фильм кончился. В семье скандал. Иди кушать, не буду. Голодный буду сегодня спать. Заметьте, когда спали, вот он. Заметьте, когда дети вот на улице дурачатся, у них голова работает, заметьте, вот там все глупости происходят. Начинается с одного. И заметьте, когда дети наши не думают, а дети в основном не думают, вы замечали? Везде азарт, везде страсть. А где страсть и азарт, а что? Что такое здравомыслие? Спокойствие, рассудительность. Ну, так это же ненормальный ребенок, правда? Если он ходит, думает, он говорит, у вас, наверное, дебил. Вы слышали, вот если ребенок такой послушный, а у некоторых же непослушный, говорит, дебил. Я помню, приходил в церковь как-то, мои дети придут, сядут, и сколько собраний сложили ручки и не рыпнутся. Вот сколько собраний идет. Дедушки приходят, бабушки, ой, такие детки, как же они могут высидеть? Ну, приученные дети получаются. Сын пастора с переломанной ногой в гипсе вылез на пианино в перерыве и костылем, ну, идет, ну, только накрыта крышка, идет и по пианино. Ну, а кто-то говорит, слушай, ну, посмотри, вот ребенок. Ну, и типа, вон сидит, вот дети верующие сидят. А он говорит, то ненормально, ребенок должен физически быть активным. Ну, понимаете, если твой нормальный, то мой ненормальный. Если мой ненормальный, то твой нормальный. Кто-то нормальный, кто-то нет. Но вы замечали? Дети, которые все время в страсти, крик, гам, шум, сопротивление, что-нибудь по-своему делать, вы замечали? Все время до слез, до побоев доходит. Далее, заметьте, от этого зависит успех успеваемости в школе. Ребенок крученный, не умеет сосредоточиться. Вы согласитесь, что он ничего не будет слышать, не будет понимать? Чтобы понять учительницу, нужно уметь проследить ее мысли, правда? А если я как Юла, как Шила? И смотрите, когда дети дурачатся, обязательно будет глупость. Когда ребенок жадный, доходит до воровства, правда? Когда ребенок обидчивый, тогда бьет. И заметьте, позволяя этому быть в наших детях, мы позволяем что? Дети наши спящие, ты, сатана, что делай? Си. Так заметьте, сатана мог бы не приходить к нашим детям, если бы мы учили их не спать. Думай, сынок, доченька, думай, от этого очень много зависит. Не будь как все, смотри, сколько к чему, ну, сколько беды в жизни, да? Теперь заметьте, когда мы не думаем, вы замечали так? Ага. Слышите, к дверям подходит муж, шаркает ногами, ага, в нетрезвом состоянии. Ну, я пример такой привожу житейский. И вы замечали, в этот момент начинает подниматься внутри, ой, идет, идет. Но я им нализался, наверное. И бывало так, обычно он когда налижется ногами, шаркает, а в этот день он мешок картошки тащил, не напился. Открывается дверь, и она ему такую... цитату обычную свою. Ах, глаза бы мои тебя не видели, нажрался. А он головой вперед зашел, потому что мешок вот так. Она его обозвала, то заметьте, как только приступ начался гнева, типа потеря контроля, и дальше что? Обратите внимание, я вам такой пример приведу. Вы, ну, может быть, видели, вот по телевизору показывают бокс, борьба, да? Вы замечали, вот, когда кто-то наносит удар кому-то, или бросает его, или бьет, что ждет тот, кто ударил или бросил? Чуть-чуть расслабился кто-то, да? Чуть-чуть почувствовал себя, ну, так как-то, заметьте, когда он насторожит, он успевает вовремя заметить, ну, движение, да, и как бы там контрприем какой-то применить. Но как только он расслабился, в этот момент, если тот был внимательный, сразу же его или собьет, или бросит. Я к чему хочу сказать. Вы замечали, что сатана настолько бодрствует, чтобы нас повалить на землю? Он все время бодрствует, а мы как только пропустили момент, сразу же что? Подсечка и на пол. Ну, я имею в виду грех. Так смотрите, Господь говорит, вот это естественные врата. Мы не защищены вообще от сатаны. То есть, он имеет доступ к нам, но только с чьего позволения? Выпил, значит, спишь. В этот момент глупости будет, правда? Напился вина, стал на чужую женщину смотреть. Был трезвый, вроде и не тянуло, да? Ну, так обычно в жизни бывает. Втянулся в один грех. Ну, а что уже второй? Ну, знаете, погибать так с музыкой. Дальше идет уже по наклонной плоскости. И вот сказано, что когда люди спят, то есть, если это в церкви, то сатана в церкви сеет зло. Сеет. Кстати, вот смотрите, Царство Небесное, здесь вот сказано, это сыны царствия, но туда попадают плевелы? Я вам такой хочу пример привести. Вы помните, значит, в книге «Деяниях» есть такие описания о первой христианской церкви, что церковь возрастала, у всех было одно сердце, одна душа. И помните, там написаны такие слова: «Из посторонних никто к ним не примыкал». Вы помните, кто читал? А что там, о чем речь идет? «Из посторонних никто не примыкал». О каких посторонних идет речь? Кто такие посторонние? То есть жизнь христиан была настолько серьезная, люди настолько серьезно относились, там настолько не позволялось никакому греху, что те, кто не хотел так жить, понимали, что они там не задержатся. То есть, ну что голову себе морочить, идти к тем, ну поступать в академию, в которую я не собираюсь учиться. Я пример приведу. Как в церковь проникает множество всяких, извините, людей, ну имеющих совсем не те мысли, которые должны были бы быть. Вот когда говорят, что вне церкви нет спасения, чтобы спастись, а скоро будет пришествие, скоро будет беда, то нужно креститься. То заметьте, какие люди приходят вообще? Те, которые шкурническими интересами движимы, да? Ну, неохота ж гореть. Все-таки, как рассказали про озеро Огненное, не, лучше уже буду веровать, хоть и неприятно, но, ну ладно, чем гореть. И заметьте, вот такие люди пришли. Их пуганули, они со страху покрестились. Это люди спящие. Далее, тот, кто так проповедовал, сам спит, потому что он не сказал вообще, какая суть спасения. Какие люди должны быть и каким путем придется идти, да? Далее, когда говорят, мужа нет, дадут в церкви. Нет жены, дадут. Нет благословения, дадут. Нет ангелов-хранителей, дадут. Не было, была плохая зарплата, будет хорошая. Так скажите, каких людей мы зовем? Движимых зарплатами, мужьями, женами, деньгами, да, выгодой. Кто-то подходит, а гуманитарку у вас дают? Дают, тогда я к вам вступаю. Я говорю, вот вы видите, клиент. Вот вы будете всю жизнь с гуманитаркой разбираться. Ну, я не против, там есть гуманитарка, поделитесь. Но если только из-за гуманитарки пришел человек в церковь, это проблемный человек, правда? Почему ты, говорит, выходишь замуж или женишься? Там мать говорит, когда ты уже женишься, как ты мне надоел. Так ты чего женишься? Ну, потому что уже не стирает мать. Так если жениться, чтобы было кому стирать, вы согласитесь, тяжко будет жить? Наверное, есть что-то большее, правда, чем трудовой договор заключить. Я принес деньги, и ты постирала. И получается, смотрите, когда мы спим, в нас сеет сатана, когда мы не думаем, да, не бодрствуем, когда дети спят, не думают, что грех всякий в них идет. Я пример приду. Вы замечали, вот, ну, вот есть такая как поговорка, безделие – это мать всем порокам. Вы замечали, что когда мы делаем все за наших детей, они дурью маются. И не знают, куда всунуть свой нос или руки. Заметьте, кто создает предпосылки, чтобы они чем-то занялись нехорошим. Да пусть бы ремонтировал утюг. А, лучше новый купим. Нет, пусть сидит, крутит утюг. Вырастет, в крайнем случае, будет ну, чуть-чуть хоть шурупать мозгами, да хоть где-нибудь какую-то копейку заработать. А, мы купим. А, подмести пол. Да я найму кого-нибудь, если богатый. Вы заметили, что эти дети вырастают ни к чему. Ни к чему не приспособлены. Всю жизнь за них думали, они всю жизнь спящие. Ничего не знают, ничего не умеют. Так вот сказано, значит, когда люди спали, пришел враг, сатана и посеял между пшеницей и плевелой и ушел. То есть, что мы, если мы будем идти к Царству Небесному и будем сынами Царствия, то что? Нас будут всегда окружать люди нехорошие. Почему? То есть, ну я пример приведу. Но если я истинно верующий, если я люблю людей, могу ли я кого не пускать? Или все-таки хоть должны же видеть, слышать, быть, ну, то их не выбор потом будет, да? Но имеют они право слышать, видеть и быть рядом? Имеют право. Но, а если они не слушают, а создают, ну, только позорящее мнение о нас? Ну, этого нельзя избежать. И вот сказано, значит, посеял плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. То есть, заметьте, не сразу же, вот сегодня мы здесь сидим, сказать, кто будет пшеницей, а кто будет плевелой. Будут определенные обстоятельства, которые покажут. И тогда мы, может быть, увидим. Дальше, смотрите, вы заметили, что если речь идет о церкви, если плевело, что с ней надо сделать? В церкви как? Исключить. А вы знаете почему? Если бы церковь была Царством Небесным, вопрос бы об исключении не стоял. Посторонние бы не примыкали, понимая, что здесь на полном серьезе все идет, и притворный не пройдет, да? Если бы это было Царство Небесное. И каждый человек имеет право на спасение. Пусть слушает, пусть выбирает. Но если я в состоянии Царства Небесного, мир Божий внутри, меня могут плевелы перевоспитать в плохого человека? Нет. А так как мы вообще не говорим о Царстве Небесном, а просто о членстве церкви и соблюдении дней, пищ, обрядов, то значит внутри у нас чего нет? Христа нет. Мы сами духовно слабы. А поэтому любая плевела, да мы и сами, в общем-то, плевелы. Любая плевела меня делает еще худшим. Поэтому вопрос об исключении стоит на повестке дня из-за того, что мы такие слабые, что нужно всех, кто хуже нас, исключать, потому что мы тоже станем еще хуже. Но если бы мы проповедовали Царство Небесное и учили, как в Него входить, чтобы мы были духовно сильными, рожденными свыше, что лукавый не может, что... Да ничего не может сделать с нами. Тогда, ну, пусть будет рядом. Правильно? Что он мне сделает? Моя вера от него совершенно не зависит. Я духовно сильный человек. И заметьте, если мы будем сынами Царствия, то, смотрите, нас будут окружать плевелы. Пришедшие же, дальше сказано, рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Обратите внимание, это ученики, ну, он рассказывает притчу как бы о себе и об учениках, что они же рабы, а он господин. И обратите, они как бы говорят: «Ты доброе семя сеял?» Да. Откуда же появились плевелы? Смотрите, Христос говорил хорошие слова ученикам. Откуда в учениках появлялась вот эта борьба за власть, споры, да, разногласия, откуда появлялись? Ты же говорил хорошее, откуда это появилось? Господин только здесь не говорит, это когда вы спали, тогда пришел, я сеял хорошее. Если бы вы думали и были этим заняты, то вы бы, ну, не пришел бы, не посеял, правда? У вас. Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: «Враг, человек, сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» То есть, хочешь, мы их исключим. Церковь должна быть чистая. Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Я пример вам такой хочу привести. Скажите, кто до конца может сказать о ком-то другом, плевела он или пшеница? Ну, до конца вот. Я хочу сказать, приходилось вам такое наблюдать, сколько бывает раз за день мы переходим из рук в руки, какая-то высота во время войны. Утром было немецкое, днем советское, вечером опять немецкое, на утро опять советское. Психанул, в чьих руках я сейчас? Сатаны. Кто я? Плевела. Проспал, посеял. Я сорвался, психанул. На данный момент я плевела. Потом: «Господи, прости». Ну что я такое? Пошел, попросил прощения, кем стал? Пшеницей. То так, заметьте. Как я могу, вот, ну хорошо, брат сегодня что-то сделал сегодня. Ну мало ли как сорвалось. Сегодня он сделал плохо, но это же не говорит, что завтра он такой же самый будет. Он может завтра поменяться? Может. Я могу сегодня быть пшеницей, но завтра могу стать плевелой, могу споткнуться, могу сорваться? Да. Я могу сегодня быть плевелой, я могу завтра покаяться как разбойник? И заметьте, если сегодня со мной навеки решат мою участь, ну, исключить навсегда, или провозгласят, что Саша уже спасенный, вы согласитесь, что это глупо выглядит? И заметьте, у плотских людей, те, кто является не сынами, вы заметили здесь, как сказано, в объяснении, семя есть что? Сыны царствия, а вот здесь называется рабы. Чем отличается сын от раба по Библии? Вы помните по Галатам? Тот, кто служит Господу из-под палки, называется кем? Рабом. Ну, как пойманный раб, военнопленный, который вынужден работать из-за куска хлеба, иначе побьют или убьют, да? А заметьте, а те, кто уже служит Господу от любви без принуждения, они называются кем? Сынами. Так заметьте, сыны никогда не скажут: «Давай выберем плевел и выбросим. Вот этот человек негодный, он не должен с нами ходить». Пусть ходит. А вдруг когда-нибудь дойдет? Ну, сегодня кто-то, говорит, не доходит. Но зато сегодня может сеяться, может, когда-то вспомнит, а то же вообще даже бы не слышал бы никогда, правда? А заметьте, а рабы, то есть люди, которые служат Богу из-под палки, из-за страха перед наказанием, да, из-за того, что надо, вызовут на церковный совет, они, как правило, заметьте, относятся к людям, которые якобы хуже их, как «давай выберем». То есть, заметьте, «я с ними не хочу». Скажите, Христос был сыном царствия? Он был царем этого царствия, да? Скажите, какой контингент его окружал? Какие? Блудницы были? Мытари были? Разбойники были? Кого он выбирал и прогонял? Пусть ходит. На меня они не повлияют. А может посеяться, да может когда-то взойдет, правда? Ну, а сегодня человек плохо поступает, но слушает. Ну, пусть слушает. Не, ну он же блудит сегодня и тебя слушает. Ну что, я буду стоять над ним, чтобы он не блудил, но если слушает, может что-то... Пока блудит и пока слушает. Но может так быть, что будет блудить, блудить, и в конце концов сказать, кончаю. Может, ради этого и стоило ему ходить? А в церкви как? Если он сегодня блудит и слушает, то что? И пусть и не слушает, чтобы не было и надежды никакой. Ну, понимаете, у нас членство, нас позорят. Да мы тоже иногда Господа позорим, правда? И нас же все-таки так не отшивает Господь. Ну, покаялся. Ну, может, я сегодня по-крупному Господа опозорил перед людьми. Ну, попросил прощения. Ну, я же опозорил, да. Ну, прощаю, я понимаю тебя. Так вот, сыны царствия, как бы, заметьте, в этом не участвуют. Рабы говорят, давай вырвем. Он же сказал им, смотрите, нет, чтобы, выбирая плевелы, до конца никто из нас не знает, кто чем кончит, правда? И вердикт окончательный произнести над человеком, сказать, что ты плевела, из тебя толку не будет, да? Я пример приведу. Ну, так нельзя. Ученики спорили. Вы согласитесь, что это грех был, когда спорили, друг друга отталкивали? Ну, взял бы он их тогда исключил. Что бы с них было? Ну, ничего бы не было хорошего. Ушли бы. Рыболовством бы занимались. И сказано, смотрите, чтобы вы вместе не выдергали с ними пшеницы. То есть, вы поняли, почему в Библии в Иакова написано, не судите, да не будете судимы. А ты кто, что судишь? Кто определяешь участь? Кто ты, что ты говоришь, мы спасемся, вы погибнете? Это вообще, такого не давал Господь никому права. Твое дело что? Наблюдай за собою. Ты сделай хотя бы то, чтобы ты спасся. И сказано, оставьте расти вместе и то, и другое. Скажите, а когда среди вас все время такие люди, и то, и другое, скажите, это тесные врата? Они же вас всю жизнь провоцируют, они же вас всю жизнь испытывают. Скажите, не проще ли развестись с ними? Проще, правда, легче? Давайте останемся только святые, грешные, просьба выйти отсюда. И потом мы будем говорить, вы знаете, какая у нас любовь? Вот грешных нет между нами, все святые. Я вас люблю, вы меня любите. Вы на меня не раздражаетесь, я к вам по-хорошему. И мы говорим, слушайте, какая у нас любовь? Скажите, на хороших ли людях проверяется мое терпение, или когда плохие среди нас? Вот на ком проявляется настоящее чувство любви и терпения? Да, на тех, которые недостойны этого, правда? Так заметьте, как люди узнают, сыны мы царствия или нет? Когда между нами будут плохие... Когда мы не будем их гнать, не будем ими гнушаться, они нам будут делать пакости, а мы при этом будем спокойны, рассудительны, как будто бы ничего и не происходит. И люди глянут и скажут, странно, ведут себя. Не так, как все люди. Где же они эту силу получили? Значит, заметьте, трудность какая? При вхождении в Царство Небесное расти будут вместе и плевелы, и пшеницы. Далее, мы не защищены от сатаны. Наш сон, наше дремотное состояние, что будет причиной, что сатана будет нам все время и в нас, и вокруг нас сеять свои плевелы. Зло, грех. Оставьте расти и то, и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам. Вот обратите внимание. Сыны царствия, сыны царствия, это уже как бы народ Божий. Между ними, с ними ходят, слушают, едят и пьют и плевелы, да? И обратите внимание, то, что они ходят с народом Божьим, с самим Иисусом Христом или с учениками, они меняются, это гарантирует их спасение? Вот заметьте, как говорят, членство церкви – это одно из условий спасения. Нет, конечно, это не главное, но если вы не член, если вы во тьме внешней, то вам уже, конечно, намек такой. Заметьте, это про церковь идет речь. Здесь речь идет о настоящих детях Божьих. И что я, если между ними, они пшеница, а я продолжаю быть плевелой, я ем и пью, разнузданный, да, плотской человек, то смотрите, что в конце будет. Будет разборка, будет разделение на одних и на других. Обязательно. Смотрите, оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. А во время жатвы, я скажу уж не сам, соберите прежде плевелы. То есть, заметьте, кто не поменялся, и вот почему делаю на это ударение, вот опять узкие врата. Если я остаюсь плевелой, если я не переродился, если я хитрый, злой, жадный и тому подобное, то что? Выберут меня, независимо, сколько я десятин сдал. Хоть я был самым большим проповедником, хоть я был, кто его знает, президентом каких хотите ассоциаций. Выберут и будут смотреть на что только. Добрый ты или злой. Честный или нечестный, а не то, что нес служение или не нес. Сколько раз постился, сдавал ли десятину. Десятина это десятиной, хождение в церковь это хождение, но ради чего мы туда ходим? Чтобы избавиться от греха, а это будет условием нашего спасения. Кстати, пример приведу. Ну, чтобы вы правильно меня поняли, Библия настолько универсальна. Скажите, для счастья что нужно? Деньги, квартира или все-таки доброе сердце и мудрость? Ну, я не говорю, что деньги не нужны. Но, опять-таки, есть деньги, все есть, машина есть, дача есть, по морям, океанам ездишь. Но нету взаимопонимания, нет ума, как единство достичь. Счастья нет, правда? Поэтому можно быть членом церкви, можно деньги сдавать, можно в хоре петь, Библию распространять. Не находим мы общего языка, нет желания ни собираться, ни на небо вместе идти. Самое главное для нас, заметьте, что будет пропуском или препятствием в Царство Небесное. Вот почему врата узкие, вы поняли, да? Если плевело, в сторону. А то, что давал десятину, не краду, не убиваю и осуждаю других людей, в сторону. И дальше сказано, скажу ж не сам, соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу. То есть, заметьте, кто в житницу, кто на небо пойдет? Только пшеница, только доброе семя. Теперь, смотрите, иная притча. О чем она говорит? Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному». Которое человек взял и посеял на поле своем. Которое, хотя меньше всех семян, то есть обратите внимание, Царство Небесное с чего начинается? Слово, которое Господь говорит, оно обладает какой-то тенденцией семечка, вот любого растения. Вы замечали, вот маковое зерно, семечко, да? Ну, подсолнуха вроде крупнее. Но заметьте, в этой семечке, в этом зернышке, есть сила к прорастанию, или его бросили, оно всю жизнь таким должно и остаться. Заметьте, о чем мысль идет. Вы можете когда-то услышать одно слово про, между прочим, кто-то когда-то сказал о Боге, да? И вы в тот момент особенно этому не придали значения, но все-таки как-то запомнили. Вот это семечко было чем? Горчичным маленьким зернышком. Проходило время, нет-нет, кто-то эту семечку, ну, напоминал вам, да? Нет-нет, и всплывет картинка, нет-нет, и всплывет картинка, нет-нет, и чуть дальше, и в конце концов говорит, слушай, а может Бог все-таки есть? А ну, пойду к верующим хоть каким, пойду Библию возьму. И заметьте, когда-то было кем-то посеяно маленькое зернышко, кончилось чем? Мысль тревожилась, что-то происходило, Дух Божий что-то делал, в конце концов, стала верующим. Мысль о чем идет? что Царство Небесное, оно, заметьте, чему подвержено? Это, как будем говорить, определенного объема, размера зернышка, или оно должно видоизменяться, расти и умножаться? Слово, которое, заметьте, зернышко становится большим деревом, так что там находит пристанище даже птицы. О чем речь идет? Что Слово Божье, которое мы слышим, оно у нас должно что? Даже самое маленькое должно иметь тенденцию к чему? К росту. И должно стать большим деревом. И заметьте, я когда-то слышал одно слово, потом с этого слова вера моя на такой степени разрослась, что, заметьте, в этом дереве стали укрываться птицы небесные. То есть, я хочу сказать, уже мысли Божьи будут все время сюда, ну, я так уже образно говорю. А то раньше вообще еле одно зернышко запало. Некуда было сеять, я не готов был к этому. То есть, вот эта притча говорит, смотрите, что Царство Небесное, внутреннее состояние, с чего начинается, может начаться с маленького зернышка, но обязательно должно что? Расти и увеличиваться. То есть, это не какая-то, ну, такая стабильной величины, там, емкость, да? Она должна расширяться, человек должен расти. Если Царство Небесное, то живое, если живое, то должно расти. Если не растет, то это что? Не Царство Божие. Вы замечали? Вот походили в церковь, годик, все узнали, а дальше уже никакого интереса нет. Так заметьте, это Царство Небесное. Узнали все доктрины, все пророчества, все обряды, а дальше скукотища начинается. Дальше нету никакого интереса. Это что? Нас усыпили настолько, или, может быть, умертвили, у нас никакого роста, никакого развития нет. И дальше читаем. Которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. То есть, заметьте, вы станете пристанищем всякой небесной птицы. Ну, мысли Бог будет посылать. Вы только начните с одной мысли думать, потом эти мысли будут стаями к вам лететь. Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске. Заметьте, подобно дрожжам, которую, закваску, значит, женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Вы знаете, какая здесь мысль самая главная? Закваска имеет тенденцию заквасить все. Может остаться часть молока свежей, а часть молока в кислячок превратиться. Может? Может так, что часть теста заквасилась, поднялась, а часть лежит там такая сморщенная, закваска не проникает. Или у закваски есть тенденция к чему? Лезет, только в металл не может проникнуть. Ну а тесто полностью до самого последнего, до самой последней частички проникает. Так обратите внимание, три меры муки, это о ком речь идет? О нас, людях. Закваска это что? Слово. В этом слове есть сила, которая имеет тенденцию к чему? Если вы в него его возьмете в себя, то оно заквасит вас. Заметьте, все тело заквасит. Вы слышали? Вот апостол Павел говорит, такие три понятия. И ваш дух, душа и тело, все да будет в чем? Без пятна и без порока, в чистоте, да? В пришествии Господа нашего. Заметьте, и дух, и душа, и тело. Вы заметили? Мы послушали, закваска попала в мозги. Ну, а в сердце она не может проникнуть, в руки она не может, в глаза она не может, правда? Ну, так говорят. Заметьте, если это закваска Божья, она заквашивает что? Рука должна закваситься? Рука должна перестать воровать. Глаз должен перестать смотреть с вожделением. Должен? Нет, глаз не заквасился, тогда это не закваска. Если это Божье Слово, оно живое и действенное. Помните, мы говорили с вами, Евреи, 4 глава. Проникает до разделения души и духа, состава мозгов. Что делает? Заквашивает. И судит даже помышления и намерения сердечные. Вы даже однажды, вот сидя, что-то, кого-то слушая, потом, ну, что-то не мы там поругались, и мысли тут же, что пальцем на человека машешь? Ой, точно, не надо. Смотрите, закваска начинает действовать. Бог начинает мысль давать, что ты и руку опусти. Не делай так некрасиво. Тебе понравится, когда с тобой так разговаривают? Так заметьте, заквашивает все тесто. Речь идет о том, что может какая-то часть тела наша не быть заквашенной, остаться незаквашенной. Вот голова заквашена у нас. Книжки читаем, Библию читаем. А руки нет. Заметьте, чтобы мы спаслись, наше тесто должно быть каким? Полностью заквашенным. Согласны? То есть, частично убеленный человек – это что? У невесты должна быть верхняя часть платья белая, нижняя может быть и серая. И обрызганная. Ну нет, ну как-то. Правда? И вот эта мысль говорит о том, что мы не то, что не можем полностью измениться. Библия пишет, что Слово Божие заквасит всего. От души, от духа до души и до тела. Все будет без пятна и без порока. А вы согласитесь, что умом понять легче, чем потом в жизни провести? Но если дадим закваске действовать, заметьте, что это за закваска? Слово Божие, которое Дух Святой напоминает и дорожевывает и доводит до нашего понимания, правда? А теперь смотрите, заметьте, если я не подчиняюсь Духу Святому, заквасится ли все тело мое? Нет. А если слушаю? Да вы сами того не будете понимать, как закваска будет проникать. Я еще вам такой хочу момент сказать. Вот закваска, видно, как она действует? То есть вот глазами там микробы, как они лезут, как проникают. Видно глазами? Мы просто видим снаружи, что тесто поднимается. Значит, закваска действует, да? Я вам даже такое скажу. Когда мы позволим Богу действовать внутри, когда научимся слушать, вы будете не раз ловить себя на такой мысли. Вы специально даже не думаете на эту мысль, но просто вы не стали в позицию против нее. И вы заметите, вы будете иногда ловить себя на мысли, а я думаю вот на такую интересную тему. А она, оказывается, библейская. Она касается вопроса добра и зла. Вы будете замечать, кто-то ведет ваши мысли. Вы не замечали такое? Вот вы пришли, что-то увидели. Ну, просто, даже специально не думали, увидели, и у вас мысль появилась. Вы идете, и кто-то мыслит: слушай, а ты так не делаешь? Точно. Слушай, так я же не успел помолиться, Господи, ты дай мне какой-то урок. Заметьте, человек говорит: я даже не успел помолиться, закваска. Ты глянул, если бы ты сказал: а, чепуха. Все, она не действует. Но раз ты глянул, хоть впустил, хоть немножко, да, что дальше начинается? Я пример вам приведу. Если вы забыли, хоть ну, вытянули молоко, ложку из кислого молока, и, забыв, только кончиком коснулись свежего молока, дальше выняли, пойдет уже дальше? Так я к чему говорю? Что если вы даже хоть чуть-чуть позволите Богу хоть капнуть, но если вы больше позволите положить, то еще быстрее пойдет процесс. Но даже если мимолетом, но все-таки вы не станете в позу, примите эту мысль, намек. Вы заметите, пойдет за кваской, кто-то ведет ваши мысли. И вы заметите, наступит момент, когда вы дойдете, ну, созреете, поймете эту мысль. И у вас наступит такой интересный момент, когда вы скажете: уже не хочется то делать. Слушай, а мне казалось, что это интересно, что это не вредно, что это полезно, да? А мысль шла, 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 как закваска действует. Вы поняли, почему я говорю о закваске? Вот вы сейчас что-то слушаете. Бывает вот такое, послушал, приходите домой, и что-то всплывает, и показывает вам, где не так поступили. Вот об этом мы говорили. Вот точно вы ловите себя на том, что да, мешает Богу. Заметьте, это та закваска проходит. Я вас заставляю думать. Думайте, так написано. Я показываю, что в этом есть необходимость. Но кто-то придет и скажет: вот, надо ходить в церковь, нечего там слушать басни. И заметьте, послушайтесь, и что произойдет с закваской? Стоп. Если поверите этому и скажете: нет, да, действительно, не буду думать, не будете думать, все становится. Заметьте, от кого зависит действие закваски? Будешь думать, закваска будет действовать. Не станешь думать, что? Не будет действия. Ты сам сидишь у руля. И дальше. Значит, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. То есть, заметьте, вскиснуть мы полностью должны, вы поняли? Заметьте, это условие нашего спасения. Дух Святой должен полностью проникнуть во все наши уголки нашего тела. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». О чем речь идет? Сокровенное. Что это такое? Заметьте, Иисус сравнивает работу Святого Духа через способность слышать Слово с действием чего? Закваски. Вот закваска для нас понятна, как она действует? И вы заметите, вот если вы сейчас слушаете, и Бог что-то посеял, вы заметите, что как будто бы вот сама закваска действует без вашего участия, да? Кто-то ведет ваши мысли. Кто-то вам дает какую-то мысль и останавливает, и предостерегает, и вы скажете: странно, как будто бы само начинается действие. Это потому, что вы сейчас сидите и слушаете. Но кто сидит в позе: нет, я не буду слушать, это заблуждение, это отвлекает от церкви, ну и сидите. Действия не будет, потому что вы даже не услышите и не поймете, о чем речь идет. И дальше. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступившие к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу». Заметьте, а народ спросил? Они подумали: так, кто не видел, как закваска действует? Сказал такое интересное: «Царство небесное, как вроде дрожжи в тесте». Странные вещи говорит, да? То есть народ послушал, и что поняли? Ничего не поняли. Скажите, так что начнется в них, какая работа начнется? Пришел лукавый и похитил посеянное. Они не поняли, не задали вопрос. Ученики, смотрите, наедине спрашивают. Значит, что? Кто имеет желание спрашивать, что спрашивает, я ему объясню. Значит, еще больше впустит, и дальше начнется действие закваски, рост будет. И они спрашивают: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Значит, заметьте, Господь хочет сеять на нашей земле кого? Людей, уже в которых закваска произвела действие. Заметьте, когда нас посылают на проповедь Евангелия, у нас ничего не заквасилось, кроме головы иногда. Вы согласитесь, мы много глупостей делаем. Мы неправильно Господа представляем, мы часто соблазняем людей. Поле есть этот мир. И Господь как бы говорит: я хочу заквасить что? Весь мир. Я хочу, чтобы все спаслись. Но не все согласятся с этим, не все захотят. Но вас буду сеять по всему миру, чтобы вы были светильниками. Поле есть мир, доброе семя сыны царствия, а плевелы сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. А жнецы суть ангелы. Заметьте, до жатвы нельзя определять, кто плевел, кто пшеница. Пока человек живет, тоже нельзя определять. Это не наша миссия, правда? Смотрите, вот некоторых людей святыми объявляют. Да еще жатвы не было, еще Господь не определил. Это мы сели, засели, посчитали, кто-то святой, кто-то грешный. Мы определяем, мы спасемся, а вы погибнете, да? Заметьте, до жатвы на эту тему лучше... Лучше думайте о том, чтобы эта закваска у вас действовала, и чтобы люди о вас сказали, и Господь сказал: ну не говорите, что вы такие. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, то заметьте, какой конец будет всех? Собирают и сжигают членов церкви, слушайте внимательно. Членство не спасет. Так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его, заметьте, из его царства, среди его людей были люди негодные, то есть не менялись, не росли, как зерно горчичное или как закваска, да? Соберут, и сказано, заметьте, соберут из царства его все соблазны, заметьте, какие соблазны, о чем речь идет? Люди, которые поступают не так, как Господь учит, они являются кем? Соблазнителями для других людей. То есть, заметьте, увидев меня нечестного, неверующий скажет: не хочу тогда быть верующим, да? Я его соблазнил. И заметьте, соблазнил о Боге, но Бог-то не такой, но я создал впечатление, что мой Бог такой, потому что я сказал, что он любит меня и отвечает на мои молитвы. А человек видит, что я жулик. Я говорю, тогда, Господь, такой не хочу. Соберут всех тех, кто соблазнял. А соблазны, заметьте, это наши поступки. Если я обидчивый, я соблазняю вас? Вам приятно со мной? Вам хочется со мной встречаться? И вот смотрите. Соберут все соблазны и делающих беззаконие. И увергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. То есть вы поняли, почему узкие врата? Что будет отбор. Кто не поменяется? Вы заметили все притчи? Все слова Христа об этом говорят. Что по благодати все подряд не попадут. Вы поняли? И дальше. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Опять одни и те же слова Христос повторяет. Вы поняли, о чем речь идет? Это он говорит ученикам, что и вас могут тоже на тот момент, если вы не поменяетесь, вас также вышвырнут, хотя вы за мной ходите. Вас туда не возьмут, вы вообще даже не надейтесь. 44 стих. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле. Я пример хочу привести. Вы видели, вот на поле лежит золотой слиток, россыпью насыпаны бриллианты. И люди ходят, вот так собирают, сдают в банк. Видели когда-нибудь сокровище, лежащее где-то так на открытом месте и доступное всем? Вот сравнивает, заметьте, Христос, какие берет интересные моменты из жизни. Сокровище никогда не лежит на открытом месте, тем более без охраны, правда? И заметьте, Царство Небесное, то, о чем мы говорим, чтобы оно настало внутри нас, оно похоже на сокровище. Смотрите, как написано. Скрытому на поле. Ну, его обычно закапывают, да? Прячут куда-нибудь. Пещера между скалами, засыпают камнями, да? Я пример хочу привести. Слово Божье – это сокровище? Скажите, ну можно так читать всю жизнь Библию, а закваска, здесь закваска есть? Здесь сила к росту есть? Здесь Дух Святой еле есть? А можно так читать, что никогда это не подействует? Так заметьте, сокровище – это просто Библия в руках или та сила, которая здесь, если она нас начнет менять, что является сокровищем? Скажите, что сокровище? Атом, который, ну, я так уже образно говорю, можно было бы взять и положить на подоконник. Это сокровище или нет? Или атомная энергия, которая там есть и которую можно превратить в электрическую? Что сокровище? Энергия, которую можно высвободить, я не говорю про атомную бомбу, там, вы понимаете, я просто беру такой пример. В каждом атоме заключена ядерная энергия, она страшно сильная, да? Заметьте, сам по себе атом – это что? Не сокровище, это просто частица какой-то породы, да? Но энергию можно же применить, вот что сокровище, правда? Энергоноситель. И заметьте, Слово Божье, которое мы не понимаем, оно не дает нам чего? Никакой пользы. Вы помните, в притчах очень часто такие слова Соломон Мудрый пишет, что мудрость нельзя сравнить ни с золотом, ни с серебром, ни с драгоценными камнями, помните? Ни с жемчугом, ни с кораллом. Иов тоже об этом пишет. И дальше написано, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. То есть, самое большое богатство, самое большое сокровище на земле, это что? Мудрость. И дальше написано, кто приобрел мудрость, в правой руке у него что? Долгоденствие, помните? И богатство. Помните? То есть, у мудрого будут деньги, если он с головой? Будут. Здоровье будет. Так он будет и кушать, и жить так, что губить свое здоровье попросту не будет, правда? То есть, заметьте, есть деньги, нет мудрости, пропадут. Есть здоровье, нет ума, загубишь. Есть мудрость, и деньги можно приумножить, изберечь. И на доброе дело пустить, а не на какую-нибудь глупость, правда? И благословением быть для кого-то так же. И здоровье будет, и радость, и единство с людьми будет, и мудрость, и будет чем поделиться. Заметьте, Деньги сегодня есть, завтра будет реформа, эти деньги уже негодны. А мудрость в какую эпоху не котировалась? Ум. Всегда. Так заметьте, вот здесь мудрость есть, но просто прочитал и не задумавшись, можно стать мудрым? Вот прочитал кто-то, любишь сына, не жалей розги. О, мудрость, и калачу всех подряд. Скажите, сокровище? Я псих, все в синяках, дети озверели. Другой стих без головы. Чем отличается просто взять библейский стих и без понимания применить? Другой стих. Любите врагов, благословляйте. И вы начинаете, дети измываются над вами, а вы благословляете. А они поняли, что вы такие простые, что как угол дома, и что над вами можно издеваться. И заметьте, ваша слепая любовь к чему приведет? Мудрость ли это? Заметьте, я так хочу сказать, Библия это поле. А мудрость, это когда я буду вникать в это слово, да? Буду применять и буду видеть разумность этих стихов, и когда, и как, и что применить. Мудрость, это когда я уже в жизни поступаю правильно. Я могу взять все, прочитать, выучить наизусть, а в жизни глупости делать. Так заметьте, вот поле, заметьте, буква убивает, а дух в Библии что? Животворит. Так значит, заметьте, сокровище, которое животворит, меняет нас, делает нас мудрыми, заключается в буквальном стихе или в его смысле? В смысле. Так где сокровище? Внутри. Через понимание смысла читаемого слова. Так заметьте, Царство Небесное, о котором мы говорим, подобно сокровищу скрытому. Заметьте, значит, чтобы его достать, нужно что? Уметь искать. Оно не лежит на поверхности. Это, извините, я уже вам просто сейчас, я раскапываю и говорю, смотрите, вот под этим кустом лежит золотой сливок, слиток, вот здесь, смотрите, бриллиант лежит. То есть, я вам уже делаю как бы что? Не скрыто, я его беру, вынимаю. Но вы согласитесь, что я вам все абсолютно не могу рассказать. Я просто показываю, где можно находить, и вы потом должны что? Сказать, Саша, дай нам миноискатель, чтобы мы уже тогда тоже сосуды, горшки с золотыми монетами могли находить, да? Я, откуда ты черпаешь? Говорю, вот отсюда. А почему я читал, мне не доходило? Говорю, оно скрытое, ты читал? Ну, как будто бы примаскировано. Чуть-чуть подумай. Вот о чем я с вами в прошлое занятие говорил. Думать надо, вникать надо, рассуждать надо, правда? И скрытое сокровище становится каким уже открытым. Так вот, вот оно сокровище. Царство Небесное это сокровище. Но оно скрыто на поле. И смотрите, что написано. Для того, чтобы его приобрести, человек... Нашел это скрытое сокровище, и написано «утаил». Почему утаил? Ну, заметьте, нашел на чужом огороде сосуд с золотом. Если я приду копать, хозяин что скажет, на чем огороде сосуд? Мое, да? Он утаил и говорит, что мне нужно сделать? Занять любую сумму денег, достать денег, чтобы купить огород. А когда я куплю и оформлю, я на своем огороде достаю. Ну, правильно? Ну, заметьте, какая здесь мысль. Утаил и от радости о нем. Заметьте, если он искал это сокровище, то на шед он радуется. И от радости о нем идет и продает все. Я хочу вас спросить, что он продает? И почему написано, что нужно все продать? Ну, мы... Речь идет продать все то, заметьте, нельзя приобрести сокровище, не продав все до единой вещи греховной. Перестали курить, перестали пить, перестали гулять, перестали материться. Ну, жадность пусть останется, она мне... Или зависть пусть останется. Не, все-таки я умный, не такой, как вы все. Не, ну, гордость это ничего так, оно... И заметьте, не все продал... Заметьте, Господь не может стать нашим сокровищем. Мудрость Божия, Дух Святой не может действовать, если я умышленно, осознанно оставляю хотя бы один грех. Заметьте, цена этого сокровища какая? Сначала найди, когда нашел, узнаешь. И то не надо, и то не надо. Я вам сейчас начну читать скоро все, что надо делать, сколько бодрствовать, как бороться. И заметьте, все, что написано, нужно будет что? Делать. А плоть-то не будет хотеть. И нужно будет что делать с плотью? Распродажа. Полная распродажа, чтобы грех не мешал Господу действовать. Помните, написано такие слова? Не можете служить двум господам. Выгони сатану, я войду. Если вы хотите, чтобы один дух действовал, заметьте, если в моей голове сериал «Санта-Барбара», то второй дух, ну, занят я. Слышали такую пословицу? Святое место пусто не бывает. Если хотите, чтобы там Святой Дух действовал, Бог, тогда что? Освободите помещение. И заметьте, там мы должны делать. Нужно продать все. Заметьте, я опять на что делаю ударение. Узкие врата, вы поняли? Любовь к телевизору не даст вам познать, потому что телевизор будет все время помехой. Как в советское время свободу глушили станции глушения. Помните, да? Если я люблю, от всего отрекся, исследую Библию, но женщины меня манят, о чем мысли будут? Все время будет о женщинах, и мысль Божья ни одна до конца меня не доведет. Значит, я так и не смогу что-то уразуметь и чего-то достичь. Пусть я не гуляю, пусть я не пью, пусть не курю, но поставил цель, служу в церкви ради должности. Цель моя, ну, я рассказываю, изучаю якобы из любви, но цель у меня возвыситься и стать здесь самым главным. Значит, заметьте, это уже тоже не пустит. Пока ученики лелеяли быть первыми в Царстве Божьем, они понимали вообще, о чем Христос говорил? Христос – живое сокровище. Слушай внимательно, но борьба за власть мешает понять. Он им о закваске фарисейской, а они о хлебах. То есть вы поняли, что нужно сделать? От радости продать все. Скажите, вот когда мы вот это читаем, вы согласитесь? Ну, я не говорю обо всех. У кого-то радость, что узнал хоть наконец, что сколько все-таки нужно знать, да? А может быть еще и такое, чем больше читаешь, тем больше... Ой-ой-ой, говорит. Теперь я понял, за что его выгнали из церкви. Ну, такое ярмо людям на шею одевает. Кто пришел, сдал деньги, спел псалом. И на небесной перекличке уже. А тут этого послушаешь, Ивана Сусанина. Но я-то читаю не свое Евангелие. Это тоже Евангелие, что читают и в церкви. И Библия говорит, и конкретно Христос говорит, в то царствие вход через узкие врата. И дальше. Еще подобно, это 45 стих, Матфея 13 глава, еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. То есть, заметьте, купец ищет хороших жемчужин. Заметьте, это процесс постоянный у купца, и поиск покупать, покупать, скупать, постоянный процесс, интерес. Я хочу вам такое сказать. Царство Небесное подобно купцу, ищущим хороших жемчужин. Ну, на какой-то момент вы искали какую-то жемчужину, вообще Бога, да, искали. Нашли? Нашли. Потом начали читать Библию, ой, и что-то непонятно, вам объяснили какие-то жемчужины. Какой день, какое пророчество, какую пищу там, или какие там дары духовные, да? Но заметьте, вы должны успокоиться, или у вас постоянно должен быть купеческий дух. Ну, вы поняли, о чем речь идет? Бизнесмен, который купил, сел, успокоился и больше ничего не покупает, не торгует. Скажите, чем он кончит свой бизнес? Должен быть постоянный купеческий интерес. Деньги должны что? Крутиться. И только это приносит прибыль. Мысль какая? Что бы нам ни открылось, какая бы жемчужина, на этом что, не ставьте точку, продолжайте. Царство Небесное подобно купцу, ищущему нужно быть всегда какими? Ищущими. Блаженны алчущие и жаждущие постоянно. И, скажите, мудрость Божия, она маленькая или огромная, безграничная? Так когда же мы, идя к Богу, можем успокоиться и сказать, ну все, наконец, хватит с меня, я все знаю. Этому конца и края нет. И смотрите, о чем мысль дальше. Значит, ищет хороших жемчужин, хороших, который нашед одну драгоценную, то заметьте, все хорошие, а одна какая драгоценная, то есть бесценная. То есть ее даже нельзя уже определить, цену какая ее. И когда нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Обратите внимание опять, что нужно, чтобы ее приобрести. Я вам хочу пример такой привести. Помех будет очень много. Одна из этих помех может быть плоть, начнет выступать. Ой, так это столько делать, и крест нести, и в терпении противостоять дьяволу твердою верою, и до крови сражаться, с терпением проходить предлежащее нам поприще. Может это быть препятствием? Да. Скажите, церковь может и церковный порядок быть вам препятствием купить жемчужину? Стращать могут, угрожать могут исключением. И заметьте, страх перед людьми или какие-то прихоти. Знаете, как человек говорит, я понял, что ты правильно говоришь, но знаешь, мне еще в жизни нужно то и то, и то достичь. Значит, уже что? Эта жемчужина не станет моей. И опять заметьте, чтобы ее приобрести, нужно все препятствия, что делать? Распродать, уничтожить, отсечь от себя. Любой порог будет препятствием. Любой страх перед кем-либо, заметьте, помните, когда священники, фарисеи били учеников по устам и говорили, запрещаем вам говорить об имени сём. Они говорят, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Вы согласитесь, что мы все-таки люди, живем в плоти, и все-таки мы имеем склонность к страху? Казалось бы, ну мы служим Богу, а нас кто-то пугает. А что говорить, если сегодня нас кто-то напугает? Я так хочу сказать, кто не понял, он испугается, он не будет этим путем идти. Кто понял, придется доказать. Но я хочу сказать, что это за угроза, что, допустим, на меня будет кто-то косо смотреть. Скажите, в сравнении с тем, что, может быть, нас когда-то в костер поведут или на виселицу, или будут издеваться так. Вы согласитесь, что сегодняшнее искушение – это вообще не искушение? В сравнении с тем, что может нас ожидать. И дальше. Значит, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Купить ее, заметьте, тут цена какая-то должна быть. А монета при этом какая? Удали злые свои наклонности, плотские похоти, которые будут тебе мешать. 47 стих. Еще подобно Царство Небесное неводу. Можно сказать, что я на вас накинул сейчас невод? Но я говорю о Царстве. И это слово является как бы чем? Ну, вы слушаете, но вы можете в эту сеть не попасть? Я сказал, я накинул на вас сеть, и можно понять, но я вас где-то так запутываю в чем-то, да? Вы свободны? Вы можете ее оплыть? Можете сидеть сейчас и не соглашаться? Но, тем не менее, сеть есть. Но это хорошая сеть. Это та сеть, куда рыба, если попадет, то она не на переработку, не в консервы пойдет. Это, ну, так образно сказано, ну, как для рыбаков, понятно, да? Царство Небесное подобно неводу. Бывает так, что рыба, когда попадает в сеть, она чувствует, что она не свободна. И я хочу сказать, вот вы сидите, я не сомневаюсь, что кто-то из вас почувствовал, попался. В другое место больше не хочу. Вот только так и не иначе. Но попасть в сеть и понравилось вам это слово, я не хочу сказать, кому-то это не очень нравится, кому-то очень, кому-то вообще не нравится, это право каждого человека. Каждый потом будет отдельно в сортировке, он увидит, куда пойдет. Но зато этот человек не скажет, что не слышал и не видел. Согласны? Но заметьте, попасть в невод, сидеть на собрании и слушать про Царство Божие, еще не гарантия спасения. И написано, это невод забрасывается в море, ну, в людское, так будем говорить, и захватывает рыб всякого рода. То есть, заметьте, вообще ловить нужно какую рыбу, хорошую или плохую? Хорошую. А почему всякого рода рыбу захватывает? Бог хочет и плохих спасти. Они ему дороги. И если мы его дети, мы не будем гнушаться теми, кем кто-то гнушается, правда? Рыба всякого рода, опять заметьте, худая рыба, около меня хорошего, извините, что так говорю, ну, вроде ж, подальше бы от таких людей негодных, правда? Они позорят, они меня испытывают. Нет, если ты хорошая рыба, ты не будешь гнушаться, ты будешь проявлять любовь, ты будешь их спасать еще в неводе, чем своим добрым примером. И дальше сказано, который, когда наполнился, это речь идет уже о жатве, да? Полное наполнение рыбой всякого рода. Когда наполнился, вытащили на берег, это суд над Домом Божьим идет, что Петр говорит. Заметьте, это же про верующих идет, невод евангельский. Который, когда наполнился, вытащили на берег, и севши, судьи сели, книги раскрылись, и кто какая рыба, куда плавала, чем жила, да? И севши, смотрите, хорошее собрали в сосуды, ну, как бы в житницу, Царство Божие, а худое выбросили вон. Опять заметьте. Слушайте, там, где идет речь о Царстве Божьем, и если вы члены этой церкви, и туда ходите, и туда деньги сдаете, но не поменяетесь, вы погибнете. Но если вы члены там, где не, той церкви, где вообще о Царстве Божьем не говорится внутри, где просто членство церкви, и обряды, и дни, и пищи, и пророчества, вы согласитесь, что там может вся церковь? Вы поняли, о чем я говорю? Царстве, где говорится об узких вратах. О конкретном пути, как достичь. В какой церкви говорят, как спастись. Верую в Иисуса, крестись в воде, и спасен ты, и дом твой. Так говорят? Благодатью мы спасены, и сие не одел, чтобы никто не хвалился. А условия ходи в церковь, не оставляйте собраний, да, деньги, участие в обряде, вечере, крещении. Вот условия спасения. То есть, заметьте, это не сыны царствия. Это рабы домовладыки. Это люди, не переродившиеся и даже не понимающие, что нужно делать. Спросите, кого о Царстве Небесном, что оно такое. Это на небе будет. И все. А зачем же ты молишься, Отче наш, да придет на землю? Так это ж потом, когда после тысячелетнего царства, он же вернется и будет оно. Так вот я ж про то и молюсь. Говорю, а тебе, если ты не попадешь туда, какой тебе легче станет? А да будет воля твоя, как на небе, так и на земле. Воля, твой закон, твои истины, да? Это же здесь, сейчас должно быть. Так заметьте, даже если бы мы, вот здесь настоящие были 12 апостолов, и мы бы уже не ходили в свои церкви, а ходили бы только к ним. Если не поменяемся, погибнем, погибли бы мы. А если была бы другая церковь, где нет этих 12 апостолов, даже не говорят на эту тему. Вы согласитесь, еще больше шанс погибнуть. Даже где правильно говорят, не делаешь, не войдешь. 49 стих. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Заметьте опять. Злых и праведных, добрых, праведные дела делают. Правые, хорошие. Заметьте. Отделят хитрого от нехитрого, гордого от скромного, отделят, хотя до жатвы находятся вместе. Тогда будут двое на одной постели. Помните? Один возьмется, другой оставится. Двое будут у жерновов. Одна возьмется, другая оставится. и ввергнут их в печь огненную. Заметьте, какой конец всех этих членов церкви? Заметьте, печь, или вон, имеется в виду, вне Царства Божьего будут. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Заметьте, зачем он это спросил? Что если не поняли, что вообще вы будете делать? Какую позицию займете? То есть, заметьте, если вы не поймете, о чем я говорю, что... Ну, впустую вообще все. У вас же должна быть какая-то позиция, я имею в виду пред Богом. Вы должны четко понять, что если плод – условие нашего спасения, то давайте на плод настраиваться. А не просто разговорами заниматься, правда? Он же сказал им еще одну притчу. Поэтому, слушайте, всякий книжник, наученный Царству Небесному, то есть, вы, если вы поняли все притчи, то вы уже на кого похожи? На книжника. А книжник это кто? Какой человек? Ну, любит в книгах копаться, книжником называют. Ну, книжный человек, начитанный, да? Теперь слушайте. Поэтому всякий книжник, это он уже говорит ученикам, что вы уже, если поняли, о чем я говорю, вы уже кто? Как книжник. Он прямо говорит, что вы такие книжники и фарисеи, как пока что вот эти. Те в своих книжках начитались, вы меня наслушались. Сейчас вы такие книжники, как и они. Но слушайте, что надо делать. Сегодня вы прочитали книжку, и что нужно сделать? Положить и забыть навсегда, да? Скажите, с какой целью мы вообще читаем вот эту книгу? Смотрите. Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Скажите, а что это новое и старое выносит? Ну, когда-то уже давно это старое, вам что-то Бог открыл. Ну, оно уже не надо, зачем его выносить? Книги устарели, их сжечь можно, да? Или нет? Что такое выносит? Пользоваться. Вот 10 лет Бог меня научил тому, опыт какой-то я пережил, 8 лет тому, 7 лет тому. Это же мы научены Господом были, да? А теперь смотрите, ну то, что было 8 лет, оно уже не надо никогда. Скажите, в жизни повторяются подобные истории в жизни? Приходится вспоминать кое-что из прошлого и на свет Божий вынимать? Или это должно кануть в лето, как говорят, да? Уйти безвозвратно и навсегда из нашей памяти. Заметьте, вот каждый день, каждое собрание мы читаем, что-то слушаем. Заметьте, мы научаемся чему-то каждый день. И заметьте, чтобы это приносило пользу, его нужно что? Выносить. То есть, что такое выносить? Вспоминать. Размышлять. Да? Не положили в сокровищницу и забыли, а именно выносит, заметьте, книжник наученный выносит. Я хочу пример привести. Фарисеи, саддукеи, книжники, которые исследовали Писание, закон и Моисея. Скажите, они выносили, хоть иногда рассуждали, или прочитав, ложили и забывали? Для чего мы читаем? Не для того ли, чтобы вынести и с этим выйти из собрания и думать об этом? Выноси на свет Божий. Рассуждай, размышляй, пускай корень. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. И заметьте, и новое, и старое, оно должно что? Вы замечали, иногда такое вот высказывание говорят люди. Новое – это давно забыто старое, да? По сущности, я хочу сказать, почти все повторяется, только внешность меняется, а суть одна и та же. Поэтому, вспоминая кое-что из прошлой нашей жизни, да? Если мы будем размышлять, мы можем открыть для себя новые детали, полезные для нас, для нашей жизни, из сегодняшней ситуации. И когда кончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. Так вы заметьте, народ слушал, ничего не понял, ничего не спросил. Вы поняли, почему плода не было того у них? Впустую, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ученики спросили, он им объяснил, то есть они оказались более мудрыми, да? Но заметьте, из-за того, что они не до конца доспрашивали, не до конца разжевали, когда дошло до распятия, они тоже что сделали, как и весь народ? Отреклись. Кто вслух, кто про себя. Если бы они, даже когда Иисус Христос уже воскрес и явился им, если бы они тогда не начали размышлять, точно так бы не было бы никакого результата. Но так как они задумались, стали передумывать все, как они понимали, по-новому смотреть на многие вещи, то что произошло? Закваска заквасила их настолько, что, заметьте, они стали у всех одно. У всех было одно сердце и одна душа. Заметьте, полностью заквасились. Стали сынами царствия. И Господь сказал, не выходите из Иерусалима, пока не закваситесь полностью. Пока не поймете, иначе толку от вашей проповеди не будет. Если вы спорите за первенство, люди, которые покрестятся, будут тоже бороться друг с другом. То есть поделятся на конфессии, поделятся на Павловых, на Кифиных, на Аполосовых, на Иаковлевых. Правда? Когда поймете, уверуете, изменитесь, тогда идите, я дам знамение. Тогда идите и проповедуйте. И дальше читаем. 54 стих. «И пришед в Отечество свое, учил их в синагоге их». Так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Скажите, откуда у него такая премудрость была? Скажите, он не читал Ветхий Завет? Только с какой целью он его читал? Как он его читал? Он читал вдумчиво, старался понять? Скажите, как ребенок в 12 лет, придя в храм, такую вещь понял? Вы согласитесь, что это надо было каким-то таким быть? Ну, докопаться, думать, исследовать. Он в 12 лет что понял? Что он и есть тот будущий Агнец. Откуда он слово, силу Божью черпал? Не из слова ли? Да, оно для них было сокровище скрытое, а он что? Начал искать и что? Раскрыл. Далее, чтобы оно стало его, он что сделал? Продал все, то есть родился в плоти Давидовой, и что с этой плотью сделал? Полная распродажа. Распял, уничтожил. Стал обладателем этого сокровища. И теперь говорит ученикам. А ученики говорят кому? Нам. Вот путь, идите по нему. Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. А моя жизнь, несение креста, страдания, думать надо, бороться надо, до крови надо, и даже, может быть, кровью своей запечатлеть эту истину. Вы согласитесь, это узкий путь, тернистый путь и узкие врата. И заметьте, люди, слушая в синагоге, что говорил Иисус Христос, изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы. Вот начальники синагог, фарисеи, священники, они читают о премудрости нет, да? Заметьте, одна книга одному дает мудрость, уметь применить, уметь знать, где и как поступить, а другой читает. Что ты, говорит, понял из Библии, когда прочитал? Оказывается, говорит, вот чего в нашей церкви не хватает. Ноги мы не омываем. Вы поняли, да? Другой прочитал, что ты понял из Библии, прочитал? Что благодатью мы спасаемся. И все, больше ничего не написано. И дальше говорят, не плотников ли он сын? Обратите внимание, знаете, для чего этот вопрос задается? Ну, скажите, у плотника все условия для того, чтобы мудрым в Писании быть, в семье плотника? Ну, кто-то без вас там начал такую мудрость говорить, я говорю, слушай, не сантехник ли он? И не он ли унитазы устанавливает? Ну, может ли человек, который унитазы устанавливает, может ли он что-то... Заметьте, люди как рассуждают. Для того, чтобы быть мудрым, нужно что? Где быть? В семье священника, в семье начальника синагоги, да? Левитом хотя бы быть, или хотя бы из царского двора с высшим образованием, правда? А они удивляются. Плотник, так слушайте, плотник нашел сокровище, а священник, пресвященник что? Да ничего не нашел. Обратите внимание, когда Христос родился, кто знал о рождении Иисуса Христа? Кто должен был бы знать в первую очередь? Самый первый, кто должен был бы знать? Первосвященник, правда? Священники. Но вы обратили внимание, первосвященник ничего не знает. Священники-левиты ничего не знают. Начальники синагог ничего не знают. Знают кто? Пастухи. И еще знаете, кто знает? Волхвы. Которые пришли, кто его знает откуда? Откуда они это знали? Видно, вдумчиво читали. Почему этого не увидели и не поняли иудеи? Смотрите, не плотников ли он сын? Он не учился в наших семинариях и в наших академиях. Он не священник нашей церкви, могли бы сказать, да? Откуда это может быть? Вне церкви не бывает мудрости. А бывает все-таки? Скажите, путь к мудрости – это индивидуальный? Он зависит только от церкви, от академии или от искренности перед Богом? Если идешь Божьим путем. Я вам такой пример хочу привести. Сколько я читал Библию, рассуждая церковными мерками, ну, закрытая книга ничего она мне не давала. Применить к жизни никак, ничего не мог, ничего не получалось. И вот когда взял, продал все церковные объяснения, отложил в сторону, говорю, Господи, ну давай, как? Может, здесь вот такой смысл, может, это обо мне пишется. И Бог говорит, точно, не о баптистах, а о тебе. А я считал и всегда говорил, что это баптистам, это пятидесятникам, это тем, только не мне. Не плотников ли он сын? И не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосий, Симон и Иуда. Заметьте, братья и сестры выделялись чем-то, ну, я буду говорить, какой-то такой премудростью, как Иисус? Нет. А они это говорят, так мы же их знаем, простые такие вот, самые обычные люди, обычного физического труда. И сестры его, не все ли между нами, в смысле, такие, как и мы? Откуда же у него все это? То есть, заметьте вот этот вопрос, откуда вот это все поступает? Вопрос задаю, от церкви или от Бога? От Духа Святого. Так важно, скажите, понимать Бога, иметь общение с Ним тесное, настоящее, и слышать постоянно голос Божий. Не от этого ли зависит успех? Заквасимся ли мы полностью, изменимся или нет? Если в церкви этому учат, в эту церковь нужно ходить. Если этому не учат, скажите, в какую больницу нужно ложиться? Я вам простой пример хочу привести. В какую нужно ложиться? Там, где всех вывозят в морг, да? Кого не прооперировали в морг. Или все-таки мы смотрим, где наиболее результат, правда? Скажите, если спасение наше зависит от характера, от выздоровления нашей души, от наших пороков, в какую церковь или в какую больницу нужно ходить? Наверное, в ту, где выздоровею, правда? Но опять заметьте, за нами остается право. Хочешь ходи, хочешь не ходи. Хочешь слушай, хочешь не слушай. Ты понял, от чего спасение будет? Понял. Ты понял, какие ворота будут? Понял. Ты понял, какой ты должен быть? Понял. А теперь хозяин барит. Куда хочешь, туда и ходи. Но ты не скажешь, что ты не знал. И написано, из-за того, что плотников он сын, Мария, простая женщина, братья и сестры его ничем особенным не выделяются, написано, и соблазнились о нем. Заметьте, обе они соблазнились, обе они крестители. Чего? Ну, Иисус сын плотника, а Иоанн Креститель сын чей был? Захария. Захария кто был? Священник. И простой священник или из... Так заметьте. Ну, хорошо, Иисус сын плотника, но есть над чем посмеяться или есть из-за чего соблазниться. Но Иоанн же был какой? Сын священников, да? И мама у него тоже была, ну, не простецкая женщина, правда? Они были самыми благочестивыми людьми. Притом из рода священников. Заметьте, он говорил правду, Иоанн Креститель. что брали во внимание, из-за чего не хотели слушать. Не ест, не пьет, да? Живет странно, в пустыне, одевается в странную одежду, питание странное. Нет, нет, мой от Бога. Заметьте, по внешности судили. Заметьте, вот у нас верующих бывает такое, если не из нашей церкви, мудрости не может быть, правда? Мы смотрим, ты, у тебя высшее образование, что с тобой вообще разговаривать, если не высшее? Ты из баптистов? Нет, там Духа Святого нет. Ты из субботников, из адвентистов? О, тут есть Дух Святой, если это адвентист. А если кто-то другой, то это вообще, говорит, пропащие. Обратите внимание. Вот иногда говорят, если мужчина, от Бога мой, говорит, если женщина, то от сатаны. Вы согласитесь, тоже нельзя так рассуждать. Даже самая простая женщина, и самый простой мужчина, самый необразованный, если искренне будет учиться у Бога, может получить высшее божественное образование? Скажите, пророки Ветхозаветия, кто были вообще по своему состоянию, материальному положению в обществе? Кто они были? Кто-то пастух был, да? Кто-то землепашец был, земледелец. Исаия был из таких, ну, высоких людей, из царского рода. Остальные были, в общем-то, самые-самые простые по меркам Израиля. Но они были пророками Божьими. И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести. То есть пророк будет в чести, но, слушайте, разве только в отечестве своем и в доме своем? То есть, заметьте, в отечестве и в доме своем будет без чего? Без чести. Пророка уважали в другом народе, но в израильском его не уважали. Понимаете, о чем речь идет? Другие увидят, другие поймут. А заметьте, в своем отечестве, в своей церкви, что? Мы и так знаем, как правильно. И если не так, как мы говорим, то значит не от Бога, да? Если не рукоположен, то не от Бога. Если не священник, то не от Бога, да? Вот такие мерки наши. Заметьте, уровень людской такой, что если рукоположенный, то от Бога. Можно таким образом через рукоположение людей обмануть? Рукоположенный вовсе не значит, что умный. Но люди доверяют рукоположению, а раз рукоположен, значит, все, что он говорит, все принимают на веру. А если это обман? Так значит, и вы будете обмануты и погибнете. И сказано, и не совершил там многих чудес по неверию их. Заметьте, по неверию во что? Он говорил слова, а они что? Не верили, сомневались, предвзято относились. Не совершил ни чудес, ни с телом, ни с душой. Просто взял и ушел. Еще одно место хочу вам прочитать. Из Евангелия от Марка, 4 глава. Есть такая небольшая притча, которая тоже говорит о том, что из себя представляет Царство Небесное. Это с 26 стиха по 29. «И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит, и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Смотрите, какие здесь слова интересные есть. «Царство Божие подобно, как если человек бросит семя в землю». Вы помните, мы говорили притча о сеятеле, там было четыре рода почв. Речь идет, вот здесь бросит в землю семя. Речь идет о какой почве здесь, о плохой или о хорошей? Здесь о доброй идет уже речь. Заметьте, мы там читали, что четыре рода почв есть. И если мы поняли, что у нас почва плохая, мы говорили, что там есть и рецепты, как от нее избавиться, да? То есть, что мешает мне? Внимательно слышать и понимать, что Господь говорит. Теперь, если я внимательно слушаю, понимаю, что не понял, задал вопрос. Скажите, я уже могу быть хорошей почвой, если я в терпении продолжаю, ну, вникаю в слово и в терпении приношу плод? Хорошая почва? И обратите внимание, почему написано, если человек бросит семя в землю? Мы с вами читали, кто вообще сеятель, кто бросает семя. А почему Христос, да? А почему здесь сказано, что человек должен бросить семя? Вот заметьте, я вам говорю, но если вы с этим не согласитесь и сами не положите это сердце, это слово в ваше сердце, от вас зависит или нет? Знаете, Господь есть сеятель. Но если я не соглашаюсь, то есть без моего согласия это семя не может посеяться. То есть Господь сказал, я услышал, а теперь я или даю согласие на то, чтобы положить это семя, то есть или слушаю его и подчиняюсь, или не слушаюсь. Так заметьте, Царство Божие, это сам человек должен то, что слышал, бросить в свою землю. То есть, заметьте, право твоего собственного выбора. Я бросаю, ты не соглашаешься, оно не сеется. Я говорю, ты не начнешь сам думать об этом, ничего не посеется. Ты имеешь участие в этом процессе. Ты должен дать согласие, должен сам прислушаться, должен согласиться с чем-то. Заметьте, Царство Небесное, человек должен сам бросить семя в свою землю. Сам должен над этим словом начать размышлять, думать. Но смотрите дальше. Если мы стали доброй почвой и бросили, и начали думать, скажите, мы можем все предусмотреть, вот как там Бог действует, как Он там меняет, или просить у Бога, Господи, сегодня дай такую мысль, завтра такой не давай. Мы вообще можем этот процесс регулировать? Смотрите, как интересно написано. И спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит, я скажу, как набухает, пробивается ли там росток, видит человек? Ну, а в земле этот процесс происходит? Как я вам говорил, закваска, видно ли эти бактерии? Нет. И вот эта мысль какая. Если мы сделаемся той почвой, уберем те причины, которые мешают нам слышать и понимать Слово Божие, чтобы оно сеялось на добрую почву, да? Если мы станем внимательными, наблюдательными, и просто это войдет нам в привычку, слушайте, дальше процесс, ты только допусти мысль, ты только прочитай. Кто-то невидимый будет что производить? Какой-то процесс. Он начнет вести вашу мысль. И эта семечка будет набухать. Там будет появляться какой-то росточек. Он будет еще пока не видно в плодах. Но через время вы увидите, как у вас меняется выражение лица. Меняется поведение. Пропадает желание что-то делать. То есть, вот здесь слово, смотрите, какое есть. Как этот процесс происходит, да точно мы не можем описать. Мы точно знаем, что раз семя взошло, то был процесс набухания, прорастания, да? Но как было под землей, я не знаю, это скрыто. Если мы впустим семя Слова Божьего в нас, то смотрите, как написано. Земля, я добавляю, если она уже вот та хорошая почва, да? Смотрите, сама собою производит... Что такое слово «сама собою»? Вот наша земля плотская, если натура плотская, то она сама собой не может производить хорошие мысли, да? Но если мы подчинимся, это станет нашей привычкой, не противиться Богу, а просто внимательно слушать, что будет, как будто бы. Вы замечаете, что мысли вроде бы произвольно всегда какие-то есть в нашей голове. Вопрос только, кто их туда подает. Но мы всегда о чем-то думаем, правда? Неважно о чем, но наша голова всегда чем-то занята. И говорит, если вы подключитесь к моему каналу, я уже так говорю вам, ну, к Божьему, то слушайте. И землю сделаете вот такой, выключите телевизор, и не будете сидеть при дороге, ну, отвлекаться. Если не поняли, спросите, и у вас появится же интерес, когда начинаете понимать. Дальше полюбите это слово, а дальше естественный интерес. И дальше, заметьте, что происходит. Земля сама собой производит. Я привожу вам пример, не совсем красивый, но я считаю он хороший. Когда говорят, что надо делать, какое 100% средство против зачатия. Я говорю, самое лучшее средство не вступать в половую связь. Это 100% гарантия, что не забеременеете. Но когда... Вот здесь нужно бодрствовать, согласны? До того. А когда женщина забеременела, сама собою внутриутробная работа происходит. От женщины зависит. Но я не говорю, что она начнет выделывать такие фокусы, чтобы самоаборт произошел. Дальше она не думает, Господи, хоть бы сегодня голова у нее начала формироваться, или ухо какое появилось. Она не знает. Проходит время, само собой. То есть есть чей-то некий закон, да? Как в зернышке, заметьте, в пшеничном зернышке программа есть. Ты создай условия, а дальше что? Оно само собой. Дальше ты, и мы привыкли говорить именно, что Бог сам в нас произведет работу. Но заметьте, нам что не сказали? Что вы должны сделать, чтобы потом сама собой земля производила? Вы поняли? Что думать надо, что рассуждать надо, что спрашивать надо, что потом нужно будут помехи, сатана будет сеять, что нужно бороться, противостоять твердую верою. И когда у нас это чувство навыком станет, тогда что? Просто мысль приходит, просто идет. Вы сами себя ловите постоянно, что вы думаете только о божественном. И сами не замечая, как меняетесь, и все говорят, слушай, что с тобой происходит? Говорят, да я и сам не знаю, что ты делаешь. Да ничего не делаю, сижу и думаю. Говорит, ну неужели сижу и думаю и меняет? Ну, говорит, если ты, я больше ничего не делаю, даже крест не несу. Крест нужно вначале нести. Вот только когда плоть не хочет телевизор выключить, когда плоть не хочется дремать на собрании, когда не хочется читать и хочется включить телевизор, вот тут крест, что сделай? Выключи, распни, не дай, да? Настрой свои мозги, чтобы не было помех. А когда пойдет, вот только как телевизор сам собой в голову лезет, правда, уже когда влюбился? Так точно так, когда влюбишься в Слово Божье, оно само собой идет. Там даже и борьбы никакой не будет. И тогда вы поймете, почему некоторые стихи библейские есть такие. Заповеди Божьи не тяжкие, помните, есть? Когда уже чувства навыкам приучены. Вы мудрые, естественно. Вы не напрягаете мысли, вы не слушаете свою голову. Вы только вопрос услышали, жизнь задала. И тут же ответ пришел. И вы говорите, да вот так надо поступить. Слушай, ну борьба же должна быть какая-то. Та она, говорит, уже прошла. Ну, на этом этапе. Вот этот стих, смотрите, сама собой. Это я вам говорю, вначале будет трудно. Но если вы искренне, верны, проявите верность в малом, то есть вот поняли, о чем мы говорили, то потом будете верны в многом. Сокровища будут просто вот так идти, идти, идти. Вот все, что я вам рассказываю, это все то, о чем я думаю между вашими проповедями. Иду, еду, в машине, в автобусе. Глянул, увидел картину, библейский стих. Говорю, слушай, о, мудрость, надо не забыть. О, это я, точно. Вот так вот из-за чего у меня получается. Тут же я вам рассказываю все то, чем живу, о чем думаю, о чем молюсь. Вот то, что я вам рассказываю, это в молитве мне так рассказывает Бог. Это не Отче наш, и Жиси на небеси. Я вам рассказываю тем же слогом. Вот такая молитва, вот это, что я вам рассказываю, так мне Бог рассказывает. Я только сижу, я говорю, глазами моргаю. Ой, говорю, Господи, как, ой, как интересно. Точно. А как пошел сделать, так вообще радость, думаю, наконец-то начал избавляться от дуростей. Наконец-то пошел. И когда говорят, ой, тебя как послушали, так лучше повеситься. Слушайте, я сейчас не борюсь с грехом. Возникает мысль. Тут же вторая мысль автоматически переключается, переадресация телефонного звонка на Господний компьютер. Тут же мысли, 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 стихи, стихи. А, это глупо, все. До свидания. Передавайте привет тому, кто вас прислал ко мне. И все. Вначале да. Пока не учился, это тяжело понять, решать задачу. Но когда втянулся, задачи как орешки, говорят, да, как семечки. Значит, земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Заметьте, это уже не от нас зависит, там Божья программа. Слово Божье, оно тоже имеет как будто бы, вот как зародыш человеческий. Ты только забеременеешь, а дальше что? Сама собой, дальше внутриутробное развитие, само собой, ты просто кушай, ходи на работу, там только фокусов не делай особенных там таких, ну не помешай, да? А само собой, дойдет до родов. И сама закричишь, и сама побежишь, и саму повезут, и родишь. Только надо будет перетерпеть немножко. Ну. Это я вам прочитал еще такую притчу, чтобы вы поняли, что настанет момент, когда будет очень легко и просто. Само собой будет происходить. Без особого вашего усилия и труда. И вы поймете, как легко войти в Царство Небесное. Но когда сначала попытаетесь, тут кое-где плоть придется перекрестить хорошо раздрынным. И тогда вы поймете, после этого очень легко. Аминь.